действительно, мне удалось попасть в лагерь для беженцев в этот понедельник, в начало операции по сносу этого лагеря. Это нелегальный лагерь. Ну, чтобы объяснить простыми словами, это какие-то самодельные жилища, палатки, натянутые тенты, в которых на голой земле лежат какие-то деревянные доски и матрасы там толщиной 5 сантиметров. Никакого электричества, водоснабжения нет. Ночью беженцы спят на земле голые, а вокруг них бегают крысы. То есть вот такие вот условия были в этом лагере. Власти местные начали серьезно заниматься этой проблемой непосредственно после начала сирийского конфликта, когда у нас в Европейском Союзе начался так называемый миграционный кризис. Как-то попытались установить какие-то дополнительные удобства, в частности, генераторы и так далее. Но поскольку лагерь уже сносят, этого не будет. И, естественно, для жителей региона, как и, в принципе, для всей Франции, как отмечают и местные жители, и политики, для страны, для города, это нехорошая картинка, но действительно проблему нужно решать, потому что просто так оставлять это место невозможно. Сегодня, в 2016 году, в центре, можно сказать, финансовой Европы, Франции и Великобритании, в полутора часах езды от этого города.
Андрей, а сколько там всего человек?
За последние 2 года джунгли, как их называют в кавычках, разрослись до 10 тысяч человек. Уже на входе есть табличка, которая говорит «Добро пожаловать в джунгли», и на этой табличке перечислено количество взрослых мигрантов, количество детей, и самое важное – это детей, часть из которых уже уехала, конечно, которые находились в этом лагере без сопровождения, то есть без родителей. В этот день началась масштабная операция по сносу лагеря. Префект региона, непосредственно где находится город Кале, заявил, что все мигранты за одного покинули территорию лагеря, хотя цифры правительства говорят, что еще 1000 все-таки находится там. Как это все происходит? Вот были свободные ангары построены, в них проходит прием мигрантов, их там сортируют по возрасту, дети без сопровождения отдельно. То есть действительно, мобилизация большая, очень много сотрудников полиции, медработников, волонтеры, правозащитные организации, которые были там не только вот с этого понедельника, которые работают в этом месте уже несколько лет. Потом, после удостоверения личности, заведения какой-то анкеты, мигрантов, беженцев увозят в так называемые центры по приюту и ориентации, которые были организованы по всей территории Франции, в частности, в Париже таких центров 2 для женщин, для мужчин.
Откуда в основном эти беженцы, которые сосредоточились в этом лагере, и какими путями они туда попали?
В основном это беженцы из Афганистана, Пакистана, из Эритреи. Мне не удалось встретить беженцев из Сирии, практически нет. Они попали теми же путями, как и попадают сегодня в Европу, именно беженцы, бегущие от сирийского конфликта, то попадает через Турцию, через Грецию.
Андрей, а сами вы чувствовали себя там в безопасности?
Очень хороший вопрос. Лично я чувствовал себя в безопасности, поскольку французские власти усилили присутствие полиции. На машине невозможно было подъехать. Кордоны полиции останавливают, проверяют пресс-карты. Есть также жандармерия присутствует, спасатели. Мы приехали после обеда. Удалось записать несколько интервью, поговорить с некоторыми беженцами. И удалось попасть вот на эту первую улицу. Но нас сразу же предупредили сами же беженцы, с которыми мы встретились, что нужно быть осторожными, потому что вот среди мигрантов, которые живут в этом лагере, есть плохие парни, bad guys, которые могут запросто украсть телефон, вытащить из кармана и так далее. Кто-то из журналистов действительно боится. Вот я был с коллегой из Радио Свободы, она чувствовала себя достаточно некомфортно. Особенно вечером, когда мы снимали столкновения, хотя их таковыми нельзя назвать, потому что есть какая-то абсолютно незначительная группа людей, 5-10 человек максимум. Кто-то один выбрасывает камень в сторону полиции. Это всегда происходит все вечером. Полиция отвечает газовыми шашками, такими фейерверками, но не одной, там, а тремя. Ну и, собственно, так это все развивается. То есть, по сути, это происходит постоянно, да.
В понедельник писали, что были серьезные столкновения с полицией. Вы это сами видели?
Нет, лично я не видел. В тот вечер все это очень быстро закончилось за считанные минуты. границы.
Насколько я понимаю, суть в том, что большая часть людей оттуда хотят попасть в Великобританию, потому что в континентальной Европе не так хорошо с работой в настоящее время.
Да, действительно, большинство этих людей стремятся в Великобританию, потому что они знают, что за час-два они найдут работу. Это позиция большинства беженцев, с которыми мне удалось поговорить. Джунгли эти находятся возле британской границы. Место было выбрано не случайно. Возле лагеря проходит автомагистраль, по которой едут фуры, порт и, соответственно, потом в Великобританию.
Ну и в заключение я бы хотела, чтобы вы поделились той историей, о которой написали уже в Фейсбуке, о вашей дружбе с одним из подростков, которого вы там встретили.
В понедельник мне удалось встретиться с одним из таких. Его зовут Маджид, ему 14 лет. Он из Афганистана, из района, где живут так называемые пуштуны. В лагерь он попал 4 месяца назад, все это время находился там. И вот на прошлой неделе ему пообещали, что он сможет попасть в Великобританию. Каждый день он дал звонка, и звонка не было. Мне удалось встретить журналистов бельгийских, которые делают фильм документальный про детей без сопровождения, без родителей. И вот они встретили Маджида месяц назад, и они прекрасно знают, как он хотел попасть в Великобританию, потому что у него живет там дядя. Вот в понедельник утром журналисты его видели. Ребенок был абсолютно обескуражен. Я его встретил после обеда. Я не знал этой истории. Я уже встречаю человека, который знает, что завтра у него есть зеленый свет поехать в Великобританию легальным способом. Очень трогательный момент. Вчера на этом автобусе по той же самой схеме, которую я описал в начале, часть детей доставили в Великобританию, и уже сегодня мне с ним удалось поговорить по скайпу, видеосвязи, и он мне рассказал, что он счастлив, очень рад, что уже завтра он встретится со своим дядей. То есть эта история закончилась хэппи-эндом для него. Также есть и печальный конец, потому что он потерял своего лучшего друга. Он остался во Франции здесь. Ифо тоже хочет поехать в Великобританию, но пока ему никто не звонит. И вот журналисты, они мне сказали, как только они приехали в Кале, в лагерь, встретить Маджида, уже узнав, что он едет в Великобританию, они не видели этого Сифо. Только спустя какое-то время он появился, то, видимо, действительно, ему очень трудно это пережить.
Будем надеяться, что Сифо тоже помогут снова встретиться с другом в Великобритании. Спасибо большое. С нами был наш европейский корреспондент Андрей Войтович.